From the conference center at Temple...
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены церкви и должностные лица прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласования запрещается.
President Henry B. Eyring.
Ведущий этой сессии президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на первой сессии 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы особенно рады приветствовать тех членов и друзей Церкви, кто присутствует здесь, в конференц-центре, и смотрит трансляцию конференции в разных уголках мира. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти церкви и генеральных президентств вспомогательных организаций, а также других должностных лиц церкви. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфи, за охраной Клей Кристенсен и Ричард Эллиот. Хор открыл эту сессию гимном «Слава Всевышнему». И теперь исполнит для нас гимн «Крепка, о святые, основа основ». Вступительную молитву произнесет старейшина Кевин Данкан, член Кворума 70.
наш возлюбленный Отец, который на небесах. В этот день мы благодарим Тебя за Твою любовь и сострадание ко всем людям и детям. Мы выражаем благодарность Тебе за Твоего Сына, которого Ты послал, чтобы спасти нас. Мы благодарны за Его искупление, за Его жертву. Мы благодарны за Твой Святой Дух, который наставляет и учит нас, который поднимает нас, очищает и освящает нас, наши души. Мы молимся Тебе, чтобы сегодня мы могли участвовать в этой конференции, чтобы мы могли чувствовать Твой Дух и покой. Молимся за всех тех, кто хочет следовать Твоему Слову и слушает Твое Слово, чтобы они могли быть вдохновлены и обучаемы Тобой. Мы благодарны за благословение покаяния. Мы просим, чтобы Ты помогал нам каяться. Мы благодарны за наши слабости, и мы молимся о том, чтобы они были сделаны сильными сторонами. И мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
It will now be our privilege.
Сейчас нам будет предоставлена возможность услышать обращение нашего возлюбленного пророка, президента Томаса С. Монсона. После его выступления хор исполнит гимн «Господь, я за Тобой пойду». После этого к нам обратится старейшина Квинтин Кук, член кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступят сестра Энн Дип, вторая советница в Генеральном президентстве Общества молодых женщин, и старейшина Крейг Кристенсен, член президентства 70.
As far as I can see,
насколько я вижу, все места заняты. Кроме вот этих нескольких здесь сзади. Есть также те, кто еще стоят в пробках, наверное. Надо их пожалеть. Это великий день конференции. Мы слышали выступление хора, исполняющую прекрасную музыку. И каждый раз, когда я слышу это выступление, и слышу орган, и слышу пианино, я думаю о своей маме, которая говорила. И мне нравится все, что мы исполняли здесь, и все, что ты делаешь. Я только жалею, что ты не остался за пианино подольше. Спасибо, мама. Наверное, стоило мне остаться за пианино. Как хорошо, братья и сестры, приветствовать вас сейчас на 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. За время, прошедшее с нашей последней встречи, 3 новых храма были посвящены, и один храм посвящен повторно. В мае у меня была чудесная возможность посвятить прекрасный храм в Канзас-Сити, штат Миссури, и побывать на представленной в связи с этим культурно-концертной программе. Я упомяну о том праздновании более подробно в моем выступлении завтра утром. В июне президент Угдорф посвятил долгожданный храм в Манаусе, Бразилия. А в начале сентября президент Генри Айринг повторно посвятил недавно реконструированный храм в Буэнос-Айресе, Аргентина. Храм, который я имел честь посвятить около 27 лет назад. Всего 2 недели назад президент Бойд Пекер посвятил прекрасный храм в Бригам-Сити, в его родном городе, где он родился и вырос. Как я уже говорил, никакое другое здание, построенное церковью, не имеет более важного значения, чем храм. И мы рады, что у нас есть 139 действующих храмов по всему миру, а также 27 храмов, о строительстве которых объявлено или которые уже возводятся. И мы благодарны за эти священные здания и благословения, которые они привносят в нашу жизнь. Сегодня утром мне приятно объявить о грядущем строительстве двух новых храмов. Это храмы, один из них в Тьюсоне, Аризона, второй в Аригвипе, Перу. Подробности в отношении храмов будут даны в будущем по мере того, как будут получены необходимые согласования. Братья и сестры, а теперь я обращусь к другой теме, а именно к миссионерскому служению. Вот уже некоторое время по решению первого президентства и кворума 12 молодым мужчинам из некоторых стран разрешается служить на миссии, если они достойны, способны, закончили школу, имеют желание служить, и им исполнилось 18 лет. Соответствующие правила разработаны в зависимости от страны и позволили тысячам юношей служить доблестно на миссии, а также выполнять требования в отношении военной службы и получения образования. Наш опыт, связанный со служением миссионеров, начиная с 18-летнего возраста, был позитивным. Их президенты миссии сообщают, что эти юноши послушны, зрелые и служат так же хорошо, как и их более взрослые напарники в тех же миссиях. Их праведность, послушание и зрелость побудили нас распространить эту практику раннего миссионерского служения для всех молодых мужчин, независимо от того, из какой страны они призываются. Я рад объявить, что начиная прямо с этого момента, все достойные и способные мужчины, закончившие среднюю школу или ее эквивалент, вне зависимости от места жительства, смогут быть рекомендованы для миссионерского служения, начиная с возраста 18 лет вместо 19. Я не говорю, что всем молодым мужчинам желательно или обязательно служить с этого раннего возраста. Тем не менее, в зависимости от индивидуальных обстоятельств и по решению руководителей священства, эта возможность теперь открыта. И по мере того, как мы с молитвой рассматривали вопрос о возрасте начала миссионерского служения для юношей, мы также обдумали вопрос о возрасте начала служения для девушек. И сегодня я рад объявить, что способные, достойные девушки, имеющие желание служить на миссии, могут быть рекомендованы с возраста 19 лет, а не с 21, как было раньше. Мы подтверждаем, что миссионерская работа — это обязанность священства, и мы приглашаем всех юношей, достойных и физически, и умственно способных, откликнуться на этот призыв. Многие девушки также служат на миссии, но у них нет такого же обязательства служить, как у юношей. Однако мы заверяем молодых сестер в церкви, что они вносят ценный вклад, как миссионерки. И мы приветствуем их в этом служении. Мы продолжаем напоминать, что нуждаемся и в большем, гораздо большем числе пожилых пар. В зависимости от обстоятельств, когда вы сможете выйти на пенсию или, если позволит здоровье, я призываю вас сделать так, чтобы вы смогли посвятить себя миссионерскому служению полного дня. И муж, и жена обретут великую радость в совместном служении детям нашего Отца. Теперь, мои братья и сестры, давайте внимательно слушать послания, которые будут представлены в течение следующих двух дней, чтобы мы могли ощутить влияние Духа Господня и получить те знания, которые Он желает для нас. И чтобы все прошло именно так для каждого из нас, я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Sing your name, I love you.
Президент Монсон, мы любим, чтим и поддерживаем вас. Это исторически значимое объявление в отношении миссионерского служения вдохновляет. Я помню испытанную радость, когда в 1960 году возраст, которого можно было служить на миссии, для молодых людей был сокращен с 20 до 19 лет. Я приехал в британскую миссию как вновь призванный 20-летний молодой человек. Первым 19-летним миссионером в нашей миссии был старейшина Джеффри Холланд. Прекрасное к ней дополнение. Он чувствовал себя немного неловко, поскольку ему еще не было 20. Затем в течение года приехало больше 19-летних миссионеров. Они были послушными и верными, и работа шла вперед. Я уверен, что сейчас плоды этой работы будут еще более многочисленны, поскольку столько праведных и верных миссионеров будут следовать заповеди Спасителя, проповедовать Его Евангелие. На мой взгляд, вы, подрастающее поколение, подготовлены лучше любого предшествующего поколения. Ваше знание священных писаний особенно впечатляет. Однако те трудности, с которыми сталкивается ваше поколение, готовясь к служению, похожи на трудности, с которыми сталкиваются остальные члены церкви. Мы прекрасно понимаем, что культурные традиции в большей части нашего мира не способствуют укреплению праведности или духовной целостности. На протяжении всей истории руководители предупреждали людей и учили покаянию. В книге «Мормона» Алма-младший был настолько обеспокоен неправедностью людей и их недостаточной приверженностью, что оставил пост верховного судьи, руководителя народа Нефи, и сконцентрировал все свои усилия на своем пророческом призвании. В одном из наиболее проникновенных стихов священных писаний Алма провозгласил: «Если вы испытали перемену сердца, и если вы почувствовали желание петь песни скупительной любви, я хотел бы спросить, чувствуете ли вы это теперь?» Местные руководители по всему миру сообщают, что если посмотреть в целом, то члены церкви, особенно наша молодежь, никогда не были сильнее. Но почти всегда они выражают обеспокоенность по двум вопросам. Во-первых, о проблеме возрастающей праведности в мире, и во-вторых, об апатии и недостаточной приверженности некоторых членов церкви. Они ищут совета по поводу того, как помочь членам церкви следовать Спасителю и обратиться в веру глубоко и навсегда. Этот вопрос «Чувствуете ли вы это теперь?» раздается сквозь столетия. Учитывая все, что мы получили в этом устроении, включая восстановление полноты Евангелия Иисуса Христа, излияние духовных даров и безусловное благословение небес, вопрос Алмы никогда не звучал столь остро. Вскоре после того, как в 1943 году Эзру Тафта Бенсона призвали апостолом, президент Джордж Альберт Смит дал ему совет: «Ваша миссия в том, чтобы предупреждать людей настолько мягко, насколько это возможно, что покаяние будет единственной панацеей от бед мира». Когда было сделано это заявление, мы находились посреди Второй мировой войны. Сегодня нравственное разложение усилилось. Один видный писатель недавно сказал: «Каждый знает, что культура ядовита, и никто не ожидает, что она изменится». Постоянное изображение насилия и безнравственности в музыке, развлечениях, искусстве и других средствах массовой информации в нашей повседневной культуре набирает небывалые обороты. Это было ярко описано весьма уважаемым баптистским богословом, когда он заявил: «Духовная иммунная система всей цивилизации ранена». Неудивительно, что некоторые люди в церкви полагают, что не могут на вопрос Алмы сказать уверенное «да». Они не чувствуют так теперь. Они чувствуют, что находятся в духовной засухе. Другие обозлены, обижены или разочарованы. Если эти описания применимы к вам, важно разобраться, почему вы не можете чувствовать так теперь. Многие из тех, кто находится в духовной засухе и не является достаточно преданным, не обязательно были вовлечены в серьезные грехи или прегрешения, но они сделали неблагоразумный выбор. Некоторые несерьезны в соблюдении своих священных заветов, другие тратят большую часть своего времени на незначительные дела. Некоторые позволяют глубоким культурным или политическим взглядам ослабить их преданность Евангелию Иисуса Христа. Некоторые погрузились в интернет-материалы, которые утрируют, преувеличивают, а в некоторых случаях и выдумывают недостатки ранних церковных руководителей. При этом люди делают неправильные выводы, которые могут повлиять на их свидетельство. Любой, кто сделал подобный выбор, может покаяться и духовно обновиться. Погружение в Священное Писание необходимо для духовного питания. Слово Бога вдохновляет на преданность и действует как заживляющий бальзам для тех, чьи чувства задеты, кто разгневан или разочарован. Когда наша приверженность по какой-либо причине ослабевает, исцеление отчасти заключается в покаянии. Преданность и покаяние тесно переплетены. К.С. Льюис, трудолюбивый, прагматичный христианский автор, четко сформулировал эту проблему. Он утверждал, что христианство призывает людей покаяться и обещает им прощение. Но пока люди не знают и не чувствуют, что нуждаются в прощении, христианству нечего им сказать. Он заявил, «Когда вы знаете, что больны, вы следуете советам врача». Пророк Джозеф отметил, что перед крещением вы могли находиться на нейтральной полосе между добром и злом, но, присоединившись к церкви, вы заступили на службу к Богу. Сделав это, вы сошли с нейтральной полосы и уже никогда не сможете ступить на нее снова. Его совет состоял в том, что мы никогда не должны оставлять Учителя. Алма подчеркивает, что через искупление Христа руки милости простерты к тем, кто кается. Тогда он задает проникновенные и важные вопросы такого плана. Готовы ли мы ко встрече с Богом? Держим ли мы себя непорочными? Мы все должны обдумать эти вопросы. Собственный опыт Алмы, когда он не стал следовать преданному отцу, а затем пришел к волнующему пониманию того, что насколько он нуждается в прощении и что значит петь песни искупительной любви, является ярким и захватывающим. В то время как все то, что ослабевает преданность, является первостатейным, две значимые проблемы становятся распространенными и существенными. Первая — грубость, насилие и жестокое обращение в семье. Вторая — это половая безнравственность и нечистые помыслы. Они часто предшествуют выбору стать менее преданными. Его корень — они. То, как мы относимся к самым близким нам людям, имеет фундаментальное значение. Насилие, жестокое обращение, недостаток вежливости и неуважение дома неприемлемо. Неприемлемо для взрослых и неприемлемо для подрастающего поколения. Мой отец не был активен в церкви, но он был необыкновенно хорошим примером, особенно в том, как он относился к моей матери. Он говорил, «Бог привлечет мужчин к ответственности за каждую пролитую слезу их жены». Причины, которые явились они. Тот же самый принцип подчеркнут в документе «Семья. Воззвание к миру». Мы читаем, «Те, кто жестоко обращается с женой, мужем или потомством, в свое время предстанут перед судом Божьим. Независимо от культуры, в которой мы воспитаны, от того, были ли жестоки по отношению к нам родители, мы не должны физически, эмоционально или устно проявлять жестокость кому-либо еще». Потребность общества вежливости никогда не была настолько важна. Фундамент доброты и воспитанности закладывается в наших домах. Неудивительно, что взгляды нашего общества деградировали пропорционально распаду семьи. Семья — это основа любви и поддержания духовности. Семья способствует той атмосфере, где может процветать соблюдение религиозного уклада. И, несомненно, красота всегда вокруг, когда в семье любовь. Половая безнравственность и нечистые помыслы нарушают нормы, установленные Спасителем. Мы были предупреждены в начале этого устроения, что половая безнравственность будет, возможно, самой большой проблемой. Такое поведение, без покаяния, приводит к духовной засухе и недостатку преданности. Кинофильмы, телевидение, интернет часто передают сообщения и образы, способствующие деградации. Мы с президентом Дитером Ухдорфом были недавно в одной деревне, расположенной в джунглях Амазонки. Мы заметили, что спутниковая антенна есть даже на некоторых маленьких примитивно построенных хижинах. Нас порадовало то, что замечательная информация доступна в этой отдаленной местности. Мы также осознали, что нет практически ни одного места на Земле, где не может быть воздействия непристойных, безнравственных и возбуждающих изображений. Это одна из причин, по которым порнография стала чумой нашего времени. Недавно у меня состоялся проникновенный разговор с 15-летним носителем священства Ааронова. Он помог мне понять, как легко молодежи в этот век интернета почти по неосторожности оказаться беззащитными перед нечистыми и даже порнографическими изображениями. Он указал на то, что большинство принципов, которым учит церковь, хотя бы в целом признаются обществом в том, что их нарушение может нести разрушительные последствия для здоровья и благополучия. Он упомянул курение сигарет, использование наркотиков и употребление алкоголя молодыми людьми, но отметил, что по большому счету нет никакого соответствующего протеста и даже существенного предупреждения со стороны общества относительно порнографии и безнравственности. Мои дорогие братья и сестры, выводы этого юноши верны. Где же решение? Уже много лет пророки и апостолы учат важности религиозного уклада в семье. Родители, давно уже прошли те дни, когда регулярное активное участие в церковных собраниях и программах, хотя и необходимое, могло заменить вас в вашей священной ответственности обучать своих детей жить нравственно и ходить праведно перед Господом. Необходимо, чтобы это с преданностью проводилось в наших домах, которые являются местом прибежища, где преобладают добро, истина и праведность. У родителей должно быть мужество фильтровать или контролировать доступ к интернету, телевидению, фильмам и музыке. У родителей должно быть мужество говорить «нет», отстаивать истину и приносить сильное свидетельство. Вашим детям необходимо знать, что вы имеете веру в Спасителя, любите своего Небесного Отца и поддерживаете руководителей церкви. Духовная зрелость должна быть в расцвете сил в наших домах. Я надеюсь на то, что никто не уйдет с этой конференции без понимания того, что дома необходимо говорить о нравственных проблемах современности. Епископы, руководители священства и вспомогательных организаций, вам нужно поддерживать семьи и делать все, чтобы духовные принципы преподавались. Домашние учителя и навещающие сестры могут помогать, особенно детям одиноких родителей. Молодой человек, о котором я упомянул, искренне интересовался, знают ли апостолы, как рано следует начинать обучать и защищать от порнографии и нечистых помыслов. Заострив на этом особое внимание, он заявил, что в некоторых регионах это не будет слишком рано, даже если до того, как молодежь закончит первоначальное общество. Представители молодежи, столкнувшиеся с безнравственными изображениями в очень раннем возрасте, напуганы, что они, возможно, уже лишили себя права служить на миссии и заключить священные заветы. В результате их вера могла сильно пострадать. Я хочу уверить вас, молодые люди, что как преподается через покаяние, вы можете удостоиться всех благословений небес. В этом заключается суть искупления Спасителя. Пожалуйста, поговорите с родителями и человеком, которому доверяете, и посоветуйтесь со своим епископом. Говоря о нравственности, некоторые взрослые полагают, будто участие в одном очень важном гуманитарном проекте или приверженность принципу снимает необходимость следовать учениям Спасителя. Они говорят себе, что половой грех есть нечто маленькое, если ты добрый и милосердный человек. Такие мысли — грубый самообман. Некоторые молодые люди сообщают мне, что в нашей нынешней культуре не круто слишком стараться во многих областях, включая жизнь в строгом соответствии с праведными принципами. Пожалуйста, не попадайтесь в эту западню. При крещении мы пообещали взять на себя имя Иисуса Христа, имея решимость служить Ему до конца. Такой завет требует мужественных усилий, преданности и целостности. Если мы хотим продолжить петь песни искупительной любви и оставаться по-настоящему обращенными. Исторический пример решимости быть сильным и непоколебимым для всех возрастов был показан британским спортсменом-олимпийцем, принимавшим участие в Олимпийских играх в 1924 году в Париже, Франция. Эрик Лидл был сыном служившего в Китае шотландского миссионера, искренне религиозного человека. Он разозлил британских олимпийских руководителей, отказавшись, даже под огромным давлением, бежать в предварительной 100-метровой гонке, которая проходила в воскресенье. В конечном счете он стал победителем в 400-метровом забеге. Пример Лидла, отказавшегося бежать в воскресенье, особенно вдохновляет. Изображение и мемориалы в его честь содержат вдохновляющие слова Исаии. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Достойное поведение Лидла имело огромное влияние на решение нашего младшего сына не участвовать в спортивных мероприятиях по воскресеньям и, что более важно, отделить себя от неправедного и мирского поведения. Он использовал слова Исаии в своем ежегоднике. Эрик Лидл оставил яркий пример решительности и преданности принципу. Следуя совету президента Монсона готовиться к служению на миссии и живя по принципам, которым учил Спаситель, и готовясь ко встрече с Богом, наша молодежь и мы с вами выиграем намного более важный забег. Святой Дух будет с нами как проводник для духовного руководства. Те, чья жизнь сейчас не в порядке, помните, что никогда не поздно сделать искупление Спасителя основанием веры и жизни. Говоря словами Исаии, «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Моя искренняя молитва в том, чтобы каждый из нас предпринял все необходимые меры, чтобы чувствовать Духа сейчас, и мы могли бы петь песни искупительной любви всем нашим сердцем. Я свидетельствую о силе искупления Спасителя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Меня вдохновляют примеры веры, которую проявляют праведные члены церкви, включая нашу благороднейшую молодежь. Вы смело взираете на Спасителя. Вы преданы, послушны и чисты. Хотя вы, возможно, и не знаете об этом, но благословения, которые приходят благодаря вашей преданности, зачастую затрагивают не только вас, но и меня, и многих-многих других самым необыкновенным образом. Несколько лет назад я стояла в очереди в гастрономе рядом с нашим домом. Передо мной стояла девушка лет 16. Она выглядела уверенной и счастливой. На ее футболке я заметила некую надпись, после чего не смогла удержаться от того, чтобы не заговорить с ней. «Кажется, вы приехали из другого штата, не так ли?» — обратилась к ней я. Мой вопрос очень удивил ее, и она ответила: «Да, я не отсюда, я из Колорадо. Как вы догадались?» Я объяснила: «Ваша футболка подсказала мне». Я предположила это, прочитав надпись на ее футболке: «Я мормонка, а ты?» Я продолжила: «Должна сказать, что ваша смелость выделиться и носить такое храброе заявление произвела на меня большое впечатление. Вы действительно отличаетесь от мира. Ах, как бы мне хотелось, чтобы каждая девушка и каждый член церкви обладали такой же уверенностью и убежденностью». Мы сделали свои покупки, распрощались и разошлись. Но эта встреча навела меня на серьезные размышления. Я продолжала думать о той девушке даже спустя несколько недель. Я задавалась вопросом, как эта девушка из Колорадо смогла обрести такую сильную веру, чтобы с гордостью заявлять о своей принадлежности к Церкви Иисуса Христа, Святых Последних Дней. Ее пример навел меня размышление о том, какую фразу я могла бы написать на своей футболке, чтобы она отражала мою веру и свидетельство. Я обдумала множество вариантов. В конце концов, я придумала идеальное утверждение, которое могла бы с гордостью носить. Я мормонка. Я знаю это. Я так живу. И мне это нравится. Сегодня в своем выступлении я хотела бы сосредоточиться на этом смелом, обнадеживающем утверждении. В первой части этого утверждения уверенное, бескомпромиссное заявление «Я мормонка». Надеюсь, что мы не будем бояться или отказываться признать, что являемся членами церкви. Как не боялась сообщить миру о том, что является членом Церкви Иисуса Христа, Святых Последних Дней, та девушка, которую я встретила в гастрономе. Мы должны быть так же уверены, как апостол Павел, когда он провозгласил: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Мы, как члены Церкви, следуем за нашим Спасителем, Иисусом Христом. Такое обращение и вера — результат прилежной и планомерной работы. Каждый из нас должен работать над этим самостоятельно. Это процесс длиною в жизнь. Следующая часть утверждения гласит: «Я знаю это». Сегодня жизнь переполнена множеством мероприятий, дел и интересов, соперничающих за каждую минуту нашего внимания. Когда вокруг нас так много искушений, обладаем ли мы достаточной силой, дисциплиной и целеустремленностью, чтобы оставаться сосредоточенными на том, что важнее всего? Посвящаем ли мы изучению истин Евангелия столько же усилий и времени, сколько отдаем нашей учебе, работе, увлечениям или социальным сетям? Стремимся ли найти ответы на волнующие нас вопросы в священных писаниях и учениях пророков? Ищем ли мы подтверждение Духа? Важность получения знания — вечный принцип. Пророк Джозеф Смит любил знания за их силу, проявляющуюся при праведном использовании. Он сказал: «Знания необходимы для жизни и праведности. Внимайте все, братья, этому ключевому принципу. Знания — это сила Божья во спасение». Все истинные знания важны, но среди постоянных искушений нашей повседневной жизни мы должны уделять особое внимание изучению истин Евангелия, чтобы обрести понимание того, как применять законы Евангелия в своей жизни. По мере роста наших знаний о Евангелии мы начнем чувствовать уверенность в собственном свидетельстве и сможем сказать: «Я знаю это». Еще одно утверждение гласит: «Я так живу». Священное Писание учит, что мы должны быть исполнителями Слова, а не слышателями только. Мы живем по Евангелию и становимся исполнителями Слова, проявляя веру, послушание, с любовью служа ближним и следуя примеру Спасителя. Мы действуем с непорочностью и делаем то, что, как мы знаем, правильно всегда, везде и во всех обстоятельствах, независимо от того, наблюдает за нами или нет. Никто из нас не совершенен в нашей земной жизни. Даже если мы изо всех сил будем стараться жить по Евангелию, каждый из нас будет совершать ошибки и грешить. Какое утешение приносит знание о том, что благодаря искупительной жертве нашего Спасителя мы можем получить прощение и очищение. Этот процесс истинного покаяния и прощения укрепляет наше свидетельство и решимость быть послушными Господу и жить в согласии с принципами Евангелия. Думая о фразе «Я так живу», я вспоминаю о моей знакомой девушке по имени Керриган. Она написала мне: «Я стала членом церкви чуть более года назад. Для меня одним из признаков того, что это истинная церковь, стало то, что церковь учит скромности и нравственности. Я видела своими собственными глазами, что происходит с людьми, когда они игнорируют заповеди и выбирают неверный путь. Я решила для себя давным-давно, что буду жить в соответствии с самыми высокими нравственными нормами. Я чувствую себя необычайно благословленной от того, что смогла найти истину и креститься. Я очень счастлива». Заключительная фраза в моем утверждении гласит: «И мне это нравится». Обретение знания о Евангелии Иисуса Христа и усердное соблюдение принципов Евангелия в повседневной жизни побуждает многих членов церкви восклицать с энтузиазмом: «Я люблю Евангелие». Такие чувства приходят к нам, когда мы видим, как Святой Дух свидетельствует нам о том, что мы — дети нашего Небесного Отца, что Он помнит нас, и мы на верном пути. Наша любовь к Евангелию растет, когда мы видим проявление любви нашего Отца на небесах и мир, обещанный Спасителем, по мере того, как мы показываем Ему, что готовы повиноваться Ему и следовать за Ним. В какие-то моменты в жизни, независимо от того, являемся ли мы новообращенными членами церкви или принадлежим к ней всю жизнь, мы можем обнаружить, что наше пламя веры уже не такое яркое. Иногда это случается во времена серьезных трудностей, когда от нас требуется проявить терпение. Может такое произойти и на пике нашего благополучия и процветания. Всякий раз, когда у меня возникает такое чувство, я знаю, что должна сосредоточить усилия на умножении своих знаний о Евангелии и более усердном соблюдении законов Евангелия в повседневной жизни. Один из самых действенных, но иногда наиболее трудных в исполнении законов Евангелия — это проявление смирения и покорности воле Бога. В своей молитве в Гефсиманском саду Христос обратился к Отцу со словами: «Не моя воля, но Твоя да будет». Часто именно в такие тихие молитвенные моменты мы чувствуем себя окруженными любовью Небесного Отца, и чувства любви и радости вновь наполняют сердце. На собрании руководства общества молодых женщин в Юджине, штат Орегон, США, я имела честь познакомиться и пообщаться с сестрой Кэмми Вилберджер. Историю, которой поделилась со мной сестра Вилберджер, демонстрирует силу и благословение, которые пришли благодаря одной девушке, которая знала Евангелие, жила по нему и любила его. 19-летняя дочь сестры Вилберджер, Брук, трагически погибла несколько лет назад, во время летних каникул после окончания первого курса университета. Сестра Вилберджер вспоминала: «Для нашей семьи это стало очень трудным и мрачным временем. Однако Брук сделала нам огромный подарок. Мы не очень хорошо осознавали это, когда она росла, но каждый год и каждую минуту своей недолгой жизни Брук отдавала нам величайший дар, который только может отдать дочь своим родителям. Брук росла праведной дочерью Бога. Благодаря этому дару и силе искупления я смогла обрести силу, утешение и мир, обещанный Спасителем. У меня нет никаких сомнений относительно того, где сейчас находится Брук, и я с нетерпением жду нашего с ней воссоединения. У меня есть свидетельство о великом плане вечного счастья, задуманном нашим Небесным Отцом. Я знаю, что Он жив и любит нас. Я знаю, что Он дал нам пророка, президента Томаса С. Монсона, чтобы поддержать нас и помочь нам вернуться к Нему. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас мог смело провозглашать: «Я мормон. Я знаю это. Я так живу. И мне это нравится». И я говорю это смиренно во имя Иисуса Христа. Аминь.
В 1994 году президент Хантер пригласил всех членов церкви сделать храм великим символом нашей принадлежности к церкви. Позднее, в тот же год, завершилось строительство храма в Баунтифоле, штат Юта, США. И многие другие, как и многие другие, наша молодая семья стремилась до посвящения посетить храм в день открытых дверей. Мы усердно готовили детей к тому, чтобы войти в храм, горячо молились о том, чтобы этот духовный опыт сделал храм центром их жизни. Когда мы с благоговением шли по храму, я восхищался великолепной архитектурой, изящной отделкой, светом, льющимся через высокие окна, и множеством вдохновляющих картин. Все в этом священном здании было изысканно. Войдя в целестиальный зал, я заметил, что наш младший сын, 6-летний Бен, цепляется за мою ногу. Он казался обеспокоенным или даже немного встревоженным. «Что случилось?» — шепнул я. «Папа», — ответил он, — «что здесь? Я никогда такого не чувствовал». Видя, что, похоже, наш сынок впервые так сильно ощутил влияние Святого Духа, я встал рядом с ним на колени. Пока другие посетители обходили нас, мы с Беном провели несколько минут вместе, узнавая о Святом Духе. Я был поражен той легкостью, с какой мы смогли обсудить его священные чувства. Когда мы говорили, стало ясно, что самое вдохновляющее для Бена — это не то, что он видит, а то, что чувствует. Не внешняя красота вокруг нас, а спокойный, тихий голос Духа Бога в его сердце. Я поделился с ним своими впечатлениями и тем, как его детское удивление вновь пробудило во мне глубокое чувство благодарности за этот несказанный Божий дар — дар Духа Святого. Святой Дух, третий член Божества, Он так же, как и Бог Отец и Иисус Христос, знает наши мысли и намерения сердец. Святой Дух любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Зная трудности, с которыми мы столкнемся, Он может вести и обучать нас всему, что мы должны делать,
чтобы когда-нибудь вернуться и снова жить с Небесным Отцом. В отличие от Небесного Отца Иисуса Христа, имеющих прославленные тела из плоти и костей, Святой Дух — личность духовная, и Он общается с нашим духом через чувства и впечатления. Как у Духа, у Него есть уникальная обязанность. Через Него происходит получение личного откровения. В Священном Писании Святой Дух часто упоминается как «Дух Святой», «Дух Господа», «Святой Дух обетования» или просто «Дух». Святой Дух действует в совершенном единстве с Небесным Отцом Иисусом Христом, исполняя много важных ролей и особенных обязанностей. Главная цель Святого Духа — свидетельствовать о Боге Отце и Его Сыне Иисусе Христе и учить нас истине обо всем. Надежное свидетельство Духа Святого дает гораздо больше уверенности, чем свидетельство из любого другого источника. Президент Джозеф Филдинг Смит учил: «Дух Божий, говорящий с Духом человека, обладает силой сообщать истину с большим воздействием и пониманием, чем может быть сообщена истина даже при личной встрече с небесным существами». Святой Дух также известен как «Утешитель». Во времена испытаний или отчаяния, или когда нам просто нужно знать, что Бог рядом, Святой Дух может оказать нам духовную поддержку, давать надежду и учить мирным делам Царства, помогая нам чувствовать мир Божий, который превыше всякого ума. Несколько лет назад, когда наша большая семья собралась на праздничный обед, мой отец стал играть с многочисленными внуками. Внезапно он упал и умер. Этот случай мог стать пагубным, особенно для его внуков, и породить трудные вопросы. Однако, когда, собрав детей, мы стали молиться и читать слова пророков из книги Мормона о цели жизни, Святой Дух успокоил каждого из нас лично. Путями, которые трудно описать, ответы, которые мы искали, ясно вошли в наши сердца. Мы чувствовали такой покой в тот день, который действительно превзошел наше понимание. При этом свидетельство Святого Духа было уверенным, бесспорным и истинным. Святой Дух — Учитель и Носитель Откровений. Когда мы изучаем, обдумываем Евангелие, истины и молимся о них, Святой Дух посвящает наш разум и ускоряет понимание. Он делает истину, запечатленной в наших душах, и может производить в наших сердцах мощные перемены. Когда мы делимся этими истинами с семьями, с членами церкви, и с друзьями и соседями, Святой Дух также становится их учителем, поскольку передает послание Евангелия сердцам детей человеческих. Святой Дух вдохновляет нас идти и служить людям. Самые яркие примеры следования побуждениям Святого Духа в служении людям я нахожу в жизни президента Томаса Монсона, сказавшего: «Выполняя наши обязанности, я понял, что если мы услышим беззвучное внушение и без промедления поступим по его подсказке, то наш Небесный Отец направит наши стопы и благословит нас, как нас, так и других людей. Я не знаю переживаний более приятных и чувств более прекрасных, чем когда слушаешься подсказки свыше и обнаруживаешь, что через тебя Господь ответил на чью-то молитву». Я расскажу об одном трогательном случае. Когда президент Монсон служил епископом, он узнал, что одна сестра из его прихода, Мэри Уатсон, находится в больнице. Войдя туда, он узнал, что она лежит в большой палате вместе с несколькими другими пациентами. Приблизившись к сестре Уотсон, он заметил, что пациентка на соседней кровати быстро накрыла голову простыней. После того, как президент Монсон посетил сестру Уотсон и дал ей благословение священства, он пожал ее руку, попрощался и собрался уходить. Затем произошло нечто просто, но просто поразительное. Процитирую воспоминания президента Монсона об этом. «Я не мог уйти, — сказал он, — будто невидимая рука легла на мое плечо, и я почувствовал в душе звучание таких слов: „Пройди к следующей кровати, где маленькая леди закрыла лицо, когда ты вошел“. Я так и сделал. Я подошел к кровати другой пациентки, мягко тронул ее за плечо и осторожно сдвинул простыню, закрывавшую ее лицо. Заметьте, она тоже была моей прихожанкой. Я не знал, что она в больнице. Ее звали Кэтлин Макки.
Когда ее глаза встретились с моими, она воскликнула сквозь слезы: «О, епископ, когда вы вошли, я почувствовал, что вы приехали навестить и благословить меня в ответ на мои молитвы. Я радовалась в душе, думая, что вы могли знать, что я здесь. Но когда вы остановились у другой кровати, мое сердце разбилось, и я поняла, что вы приехали не ко мне». Президент Монсон продолжает: «Я сказал сестре Макки: не важно, что я не знал, что вы здесь. Важно, однако, что это знал Небесный Отец, и что вы молились про себя о благословении священства. Именно Он побудил меня нарушить ваше уединение». Когда мы общаемся со Святым Духом, даже если не всегда признаем эти моменты, когда приходят вдохновенные мысли, мы знаем, что они истинны, поскольку испытываем в сердце духовные чувства. Президент Бойд Пекер учил: «Голос Святого Духа вы будете скорее чувствовать, чем слышать». И хотя мы говорим, что прислушиваемся к шепоту Духа, все-таки чаще всего человек описывает духовное внушение, говоря: «У меня было ощущение». Именно через эти сокровенные чувства, исходящие от Святого Духа, мы узнаем, чего хочет от нас Бог. Ведь, как сказано в Священных Писаниях, это дух откровения. Обучая нашего 6-летнего сына Бена, я счел важным разделить то, что он чувствовал, то есть влияние Святого Духа, и дар Святого Духа, который он получит после крещения. До крещения все честные и искренние люди, ищущие истину, могут время от времени чувствовать влияние Святого Духа. Однако возможность получить постоянное напарничество Святого Духа и полноту всех связанных с этим благословений доступна только достойным членам Церкви, принявшим крещение и получившим дар Святого Духа через возложение рук носителей Божьей власти священства. Благодаря дару Святого Духа мы получаем дополнительную способность и духовные дары, возросшие откровение и защиту, надежное руководство и наставничество и обещанные благословения освящения и возвышения в целестиальном царстве. Все эти благословения даются в результате нашего личного желания получить их, а приходят они по мере того, как мы выстраиваем нашу жизнь согласно воле Бога и ищем Его постоянного руководства. Размышляя о случае с Беном в храме Баунтифли, я испытываю много приятных чувств и впечатлений. Одно ясное воспоминание состоит в том, что в то время, как я был поглощен великолепием того, что мог увидеть, маленький ребенок рядом со мной распознавал сильные чувства в своем сердце. Мягкое напоминание пригласило меня не только сделать паузу и встать на колени, но и внимать призыву Спасителя стать как малое дитя, смиренным, кротким и готовым услышать спокойный, тихий голос Его Духа. Я свидетельствую о живой реальности и божественной миссии Святого Духа и о том, что властью Святого Духа мы можем узнать истину обо всем. Я свидетельствую, что дар Святого Духа — это драгоценный и несказанный дар Небесного Отца всем, кто придет к Его Сыну, крестится во имя Его и примет Святого Духа через конфирмацию в Его Церкви. Об этих истинах я приношу личное свидетельство во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation.
А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн. За пророка хвала тебе, Боже. После исполнения гимна перед нами выступит старейшина Шейн Боуэн, член кворума 70. Вслед за ним выступит старейшина Рассел Нелсон, член кворума 12 апостолов. После этого мормонский табернакальный хор исполнит гимн «Плану Божьему следую».
Это 182-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
While serving as a young missionary in Chile,
в юности, служа на миссии в Чили, мы с напарником встретили в своем приходе семью из семи человек. Мать приходила каждую неделю с пятью детьми. Мы думали, что они церкви, члены церкви со стажем, но потом узнали, что они еще не крестились. Мы тут же связались с ними и спросили, можем ли приходить к ним домой и учить их. Отец не горел желанием узнать Евангелие, но не возражал, чтобы мы обучали его семью. Сестра Рамирес быстро постигала уроки. Ей очень хотелось узнать все, чему мы могли ее научить. Однажды, обсуждая крещение младенцев, мы сказали, что маленькие дети невинны и совершенно не нуждаются в крещении. Мы предложили ей прочитать стихи в книге «Марония». «Вот, я говорю тебе, что именно этому вы должны учить — покаянию и крещению тех, кто ответственны за себя и способны к совершению греха. Да, учите родителей, что они должны каяться и креститься, и смирить себя, как их малые дети, и все они будут спасены со своими малыми детьми. А их малые дети не нуждаются ни в покаянии, ни в крещении. Вот, крещение совершается к покаянию в исполнении заповедей для отпущения грехов». Но малые дети живы во Христе от самого основания мира. Если не так, то Бог есть Бог пристрастный, а также Бог изменчивый и лицеприятный. Ибо как много малых детей умерли без крещения. Прочитав это, сестра Рамирес расплакалась. Мы с напарником были в недоумении. Я спросил: «Сестра Рамирес, мы чем-то вас обидели?» Она сказала: «О нет, старейшина, вы ничего плохого не сделали. 6 лет назад у нас родился малыш. Он умер, прежде чем мы смогли его крестить. Наш священник сказал, что он вечно будет между раем и адом, потому что не был крещен. 6 лет меня мучила боль и чувство вины. Читая эти стихи, я знаю силой Святого Духа, что это истина. С моих плеч будто камень свалился, и это слезы радости. Это напомнило мне одно из учений пророка Джозефа Смита. Господь забирает к себе многих, даже в младенчестве, чтобы они могли избежать человеческой зависти и всех страданий и пороков этого мира. Они слишком чисты, слишком хороши, чтобы жить на земле. Поэтому вместо горя мы должны испытывать радость, ведь они были избавлены от зла, и скоро мы снова будем вместе с ними». После 6 лет невыносимой скорби и боли эта страдающая женщина ощутила покой благодаря истинному учению, открытому любящим Небесным Отцом через живого пророка. Разумеется, сестра Рамирес и ее дети, которым уже исполнилось 8 лет, приняли крещение. Я помню, я написал своей семье, что в своем сердце чувствую благодарность за знание об этой и многих других ясных и драгоценных истинах, восстановленных Евангелием Иисуса Христа. Я и представить себе не мог, что много лет спустя этот чудесный принцип вернется и станет для меня бальзамом в Галааде. Я хочу обратиться к тем, кто потерял детей, и спрашивать себя, за что мне все это? А, возможно, даже усомнился в своей вере в любящего Небесного Отца. Я молюсь, чтобы Святой Дух помог мне передать вам частицу надежды, покоя и понимания. Я хочу посодействовать восстановлению вашей веры в любящего Небесного Отца, которому все известно и который позволяет нам сталкиваться с испытаниями, чтобы мы могли узнать и полюбить его и понять, что без него у нас ничего нет. 4 февраля 1990 года родился наш 3-й сын, наш 6-й ребенок. Мы назвали его Тайсон. Это был красивый младенец, и вся семья приветствовала его с открытым сердцем и объятиями. Его братья и сестры очень им гордились. Мы думали, он самый совершенный из всех когда-либо живших на земле малышей. Когда Тайсону было 8 месяцев, он проглотил кусочек мела, который нашел на ковре. Мел застрял у него в горле, и он перестал дышать. Старший брат втащил Тайсона вверх по лестнице с отчаянным криком: «Малыш не дышит! Малыш не дышит!» Мы начали делать ему искусственное дыхание и вызвали скорую. Приехали врачи и спешно отвезли Тайсона в больницу. Находясь в комнате ожидания, мы пылко молились о чуде. прошла будто целая вечность, и тут пришла врач и сказала: «Мне очень жаль. Мы сделали все, что могли. Можете находиться здесь столько, сколько нужно». Потом она ушла. Войдя в комнату, где лежал Тайсон, мы увидели безжизненное тельце своего милого малыша. Казалось, весь он был окружен небесным сиянием. Он излучал свет и чистоту. В тот момент было такое чувство, будто мир рухнул. Как мы вернемся к остальным детям и скажем им, что Тайсон больше не придет домой? Оставшуюся часть истории я буду говорить о себе. Мы с моей женой, ангелом, преодолели это испытание вместе, но мне не удастся выразить ее материнские чувства. Я и пытаться не буду. Невозможно описать те смешанные чувства, что владели мной в ту пору жизни. Мне казалось, будто это страшный сон, что я скоро проснусь, и этот кошмар кончится. Много ночей я не мог уснуть. Ночью я часто бродил по комнате и заходил у других, чтобы убедиться, что остальным детям ничто не угрожает. Мою душу терзало чувство вины. Я винил себя. Я чувствовал, что мои руки нечисты, ведь я отец. Я должен был больше заботиться о его безопасности. Зря я не сделал то-то или то-то. Иногда и сейчас, 22 года спустя, эти чувства проникают в мое сердце. И приходится их отгонять, потому что они ни к чему хорошему не ведут. Спустя почти месяц после смерти Тайсона у меня было собеседование со старейшином Ларсоном. Он, не торопясь, выслушал меня и сказал: «Вряд ли Господь хочет, чтобы ты казнил себя за смерть своего малыша. Благодаря одному из избранных сосудов Господних я ощутил любовь Небесного Отца». Но мучительные мысли продолжали изводить меня, и скоро появился гнев. Так нечестно. Как Бог мог так поступить со мной? За что мне все это? Чем я это заслужил? Я даже ощутил, что злюсь на тех, кто пытается нас утешить. Помню слова друзей: «Я знаю, что ты испытываешь». Я думал: «Да ничего вы не знаете. Оставьте меня в покое». Скоро я понял, что жалость к себе тоже истощает силы. Мне было стыдно за свои недобрые мысли о милых друзьях, которые всего лишь стараются помочь. Видя, что чувство вины, гнев и жалость к себе начинают поглощать меня, я стал молиться о перемене сердца. Позволив мне получить глубокий личный священный опыт, Господь даровал мне новое сердце. И хотя меня не покинуло одиночество и боль, мой взгляд на мир изменился. Мне было дано узнать, что суть не в утрате, а в великом благословении, которое ожидает меня, если я буду верен. Моя жизнь начала меняться, я стал смотреть будущее с верой, хотя прежде смотрел в прошлое с отчаянием. Я свидетельствую, что эта жизнь не конец, мир духов реален. Учение пророков о жизни после смерти истинное. Эта жизнь — лишь один шаг на пути обратно в присутствие нашего Небесного Отца. Тайсон до сих пор остается неотъемлемой частью нашей семьи. Все эти годы мы видим чудесные проявления милости и доброты нашего Небесного Отца, который позволяет нашей семье почти физически ощущать влияние Тайсона. Я свидетельствую о тонкости завесы. Чувство верности, любви и единения с близкими не иссякают, когда наши любимые уходят в иной мир. Напротив, эти чувства крепнут. Иногда люди спрашивают: «Сколько времени вам понадобилось, чтобы прийти в себя?» На самом деле в себя прийти невозможно, пока снова не окажешься рядом со своими усопшими близкими. Мне никогда не удастся ощутить полноту радости, пока мы не воссоединимся в утро первого воскресения. Ибо человек есть дух, стихии вечные, а дух и материя стихии, неразделенно соединенные, получают полноту радости. И когда они разъединены, человек не может получить полноту радости. Но, как учил Спаситель, мы можем мужаться и жить дальше. Я узнал, что горькая, почти невыносимая боль может стать сладкой, если обратиться к Отцу на небесах и молить Его об утешении, которое сокрыто в Его плане, Его Сыне Иисусе Христе и Его Утешителе Святом Духе. Каким благословением это оборачивается в нашей жизни? Разве не трагедией было бы отсутствие глубокой скорби, когда мы теряем ребенка? Как же я благодарен Небесному Отцу за то, что Он позволяет нам любить сильно и любить вечно? Как же я благодарен за вечные семьи? Как же я благодарен за то, что Он снова открыл план искупления через Своих живущих пророков. Помните ли вы чувство своего сердца, когда после похорон близкого человека вы уходите с кладбища и оглядываетесь на одинокую могилу, думая, выдержит ли ваше сердце? Я свидетельствую, что благодаря Ему, самому Спасителю Иисусу Христу, эти чувства горя, одиночества и отчаяния когда-нибудь будут поглощены полнотой радости. Я свидетельствую, что можно довериться Его словам. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Я свидетельствую, что, как сказано в пособии «Проповедовать Евангелие мое», если мы будем полагаться на искупление Иисуса Христа, Он сможет помочь нам преодолеть испытания, страдания и боль. Мы сможем исполниться радости, обрести мир и утешение. Все, что есть несправедливо в этой жизни, может быть исправлено через искупление Иисуса Христа. Я свидетельствую, что в ясное, славное утро первого воскресения ваши и мои любимые восстанут из могил, как было обещано самим Господом, и мы обретем полноту радости. Благодаря тому, что Он жив, мы тоже будем жить. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои возлюбленные братья и сестры, мы выражаем каждому из вас свою любовь и добрые пожелания. Мы с трепетом восприняли объявление, которое сделал сегодня утром президент Монсон, сказав о снижении минимального возраста служения на миссии. 18 лет для юношей и 19 для девушек. Благодаря этому большее количество молодых людей смогут наслаждаться благословением миссии. 2 года назад президент Монсон сделал заявление, усиленное сегодня утром, сказав, что каждый достойный и способный молодой человек должен приготовиться к служению на миссии. Миссионерское служение — это обязанность священства, обязанность, исполнение которой Господь ожидает от нас, от тех, кому дано так много. Президент Монсон вновь пояснил, что для сестер миссия — это хороший выбор, но не обязанность. И вновь он пригласил служить как можно больше зрелых пар. Подготовка к миссии очень важна. Миссия — это добровольный акт служения Богу и человеку. Миссионеры принимают эту привилегию, откладывая личные сбережения. Свой вклад в главный миссионерский фонд могут внести родители, семья, друзья и дарители. Все миссионеры, юные и постарше, служат с единой надеждой сделать жизнь других людей чуть лучше. Решение служить на миссии формирует духовную судьбу миссионеров, их супругов и потомков на много поколений вперед. Желание служить — естественный результат обращения в веру, достоинства и подготовки. Многие из присутствующих в этой многолюдной аудитории, международной аудитории, не состоят в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и мало знают о нас и наших миссионерах. Вы слушаете и смотрите нас, потому что хотите знать больше о мормонах и о том, чему учат наши миссионеры. Узнавая больше о нас, вы начинаете замечать, что у нас много общих ценностей. Мы признаем вас и призываем сохранить все, что верно и истинно, а затем посмотреть, можем ли мы что-то добавить. В этом мире, полном испытаний, всем нам время от времени необходима помощь. Религия — это вечная истина, и наши миссионеры составляют неотъемлемую часть этой помощи. Наши юные миссионеры на время откладывают получение образования, работу, свидания и все, чем обычно занимаются молодые взрослые. Они отказываются от всего этого на срок от 18 до 24 месяцев, следуя сокровенному желанию служить Господу. А некоторые наши миссионеры служат и в зрелые годы. Я знаю, что их семьи получают благословение. В нашей семье в настоящее время 8 человек служат на миссии полного дня. 3 дочери со своими мужьями, 1 внучка и 1 внук. Возможно, некоторые из вас задаются вопросом, что значит «мормон»? Таково наше прозвище. Это не настоящее наше название, хотя мы широко известны как «мормоны». Само понятие происходит от заглавия книги Священного Писания, известной как «Книга Мормона». Настоящее название церкви – «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». Это восстановленная первоначальная церковь Иисуса Христа. Ходя по земле, Он организовал Свою церковь. Он призвал апостолов, 70 и других руководителей, которым передал власть священства действовать от Его имени. После смерти Христа и Его апостолов люди изменили таинство и учение. Первоначальная церковь и священство были утрачены. Миновали мрачные средние века, и Иисус Христос вернул на землю Свою церковь под руководством Небесного Отца. Теперь она снова жива, восстановлена и действует под Его божественным руководством. Мы следуем Господу Иисусу Христу и говорим о Нем. Мы знаем, что, одержав славную победу над смертью, воскресший Господь не раз являлся Своим ученикам. Он вкушал с ними пищу. Он ходил с ними. Перед тем, как в последний раз вознестись на небо, Он оставил им наказ: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Апостолы вняли этому наставлению. Они также призвали других людей помочь им исполнять заповедь Господа. Сегодня, под руководством современных апостолов и пророков, аналогичное поручение получают миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Эти миссионеры служат среди более чем 150 наций. Они, представители Господа Иисуса Христа, стремятся исполнить божественный наказ, прозвучавший в наше время из уст самого Господа, нести полноту Евангелия в разные страны и повсеместно благословлять жизни людей. Миссионеры, недавно бывшие подростками или кому чуть за 20, с точки зрения мира очень молоды. Однако они благословлены дарами, например, силой Святого Духа, Божьей любовью и свидетельством об истине. Все это делает их могучими посланниками Господа. Они делятся благой вестью Евангелия, которая несет истинную радость и незыблемое счастье всем, кто внемлет посланию. И часто они делают это в другой стране, на другом языке. Миссионеры стремятся следовать Иисусу Христу как на словах, так и на деле. Они проповедуют об Иисусе Христе и Его искуплении. Они рассказывают о буквальном восстановлении древней Церкви Иисуса Христа через первого Господнего пророка последних дней Джозефа Смита. Возможно, вы уже встречались с нашими миссионерами или даже не замечали их. Надеюсь, вы их не испугаетесь, но чему-то научитесь у них. Возможно, они — помощь, посланная вам с небес. Так случилось с Джерри, джентльменом из протестантской церкви, которому уже за 60 и который живет в Месе, штат Аризона. Отец Джерри был служителем у баптистов, а мать — у методистов. Однажды Присцилла, близкая подруга Джерри, рассказала ему о боли, которую ощутила после смерти ребенка во время родов, а чуть позже — после мучительного развода. Сражаясь с трудностями, Присцилла, мать-одиночка, растит трех дочерей и сына. Она призналась, что подумывает о самоубийстве. Собрав все свои силы и любовь, Джерри постарался помочь ей понять, что ее жизнь имеет безусловную ценность. Он пригласил ее в свою церковь, но Присцилла сказала, что разочаровалась в Боге. Джерри не знал, что делать. Позже, поливая деревья во дворе, этот муж веры начал молиться Богу, чтобы получить руководство. Во время молитвы он мысленно услышал голос, который произнес: «Останови парней на велосипедах». Смутившись, Джерри задался вопросом, что это означает. Размышляя над этим, он взглянул на дорогу и увидел двух юношей в белых рубашках и галстуках, которые приближались к его дому на велосипедах. Потрясенный совпадением, он стоял и смотрел, как они проезжают мимо. А затем, осознав, что необходимо действовать, крикнул: «Эй, ребята, прошу вас, остановитесь! Мне нужно с вами поговорить». С озадаченным, но радостным видом юноши остановились. Когда они подошли, Джерри разглядел на них таблички, гласившие, что они миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Джерри посмотрел на них и сказал: «Наверное, это покажется странным, но я молился и получил наставление остановить парней на велосипедах. Я выглянул на улицу, а тут вы. Можете мне помочь?» Миссионеры улыбнулись и ответили: «Да, конечно, поможем». Джерри разъяснил им тяжелое положение Присциллы. Вскоре миссионеры встретились с Присциллой, ее детьми и Джерри. Они обсудили цель жизни и вечный план Бога для них. Джерри, Присцилла и ее дети возросли в вере благодаря искренней молитве, изучению книги Мормона и заботливой поддержке членов церкви. Крепкая вера Джерри в Иисуса Христа стала еще крепче. Сомнения Присциллы и ее мысли о самоубийстве сменились надеждой и счастьем. Они приняли крещение и стали членами восстановленной Церкви Христа. Да, миссионеры могут помочь разными способами. Например, кто-то из вас захочет больше узнать о своих предках. Возможно, вы знаете имена своих родителей и двух бабушек, и двух дедушек, но как насчет четырех прабабушек, четырех прадедушек? Вам знакомы их имена? Хотите узнать о них больше? Обратитесь к миссионерам. Они помогут. Им открыт доступ к богатейшему собранию семейных и исторических документов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Некоторые из вас состоят в церкви, но сейчас не участвуют в ее жизни. Вы любите Господа и часто думаете о возвращении в Его стадо, но не знаете, с чего начать. Я предлагаю обратиться к миссионерам. Они помогут. Они могут помочь, и обучив ваших близких. Мы вместе с миссионерами любим вас и желаем вернуть радость и свет Евангелия в вашу жизнь. Возможно, кто-то из вас хочет узнать, как побороть зависимость или жить дольше, наслаждаясь крепким здоровьем. Обратитесь к миссионерам. Они помогут. Независимые исследования показали, что члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней как отдельная группа отличаются здоровьем. Их показатели смертности одни из самых низких, а продолжительность жизни превышает заявленную для любой другой оформленной группы людей, изученной за длительный период времени. Возможно, кому-то из вас жизнь кажется занятной и суматошной, и все же в глубине души вы ощущаете томящую пустоту без направления или цели. Обратитесь к миссионерам. Они помогут. Помогут вам больше узнать о подлинной цели жизни, для чего вы находитесь на земле и куда отправитесь после смерти. Вы сможете узнать, как восстановленное Евангелие Иисуса Христа может благословить вашу жизнь сверх того, что вы сейчас можете представить. Если вы беспокоитесь о близких, обратитесь к миссионерам. Они помогут. Укрепление брака и семьи играет огромную роль для святых последних дней. Семьи навеки могут быть вместе. Попросите миссионеров рассказать, как ваша семья может этого достичь. Миссионеры могут помочь вам получить желаемые глубокие знания. Человеческий дух стремится к свету, независимо от того, откуда исходит истина, из научной лаборатории или откровения от Бога, мы стремимся к ней. Поистине, слава Божья есть разум. Рост познания включает как духовное, так и мирское знание. Мы подчеркиваем важность понимания священных писаний. Последнее независимое исследование показало, что святые лучше других осведомлены о христианстве и Библии. Если вы хотите лучше понять Библию, лучше понять Книгу Мормона и развить понимание братских отношений среди людей и отцовского отношения со стороны Бога, обратитесь к миссионерам, они им помогут. Многие из вас искренне хотят помогать нуждающимся. Следуя за Иисусом Христом, святых последних дней также движимы этим желанием. Любой может вместе с нами помочь нуждающимся и оказать поддержку жертвам бедствий в любой точке мира. Если хотите участвовать в этом, обратитесь к миссионерам, они помогут. А если хотите больше узнать о жизни после смерти, о небесах, о Божьем плане для вас, если хотите больше узнать о Господе Иисусе Христе, Его искуплении и восстановлении Его Церкви в первозданном виде, обратитесь к миссионерам, они помогут. Я знаю, что Бог жив, Иисус есть Христос, Его Церковь восстановлена. Я пылко молюсь, чтобы Бог благословил каждого из вас и каждого из наших драгоценных миссионеров. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы выражаем признательность табернакальному хору, а также дирижерам и органистам за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве. После выступления президента Ухдорфа в завершении собрания хор исполнит гимн «Давай ликовать». Заключительную молитву произнесет старейшина Хуан Уседа, член кворума 70.
Президент Монсон, мы любим вас. Спасибо за это благословенное объявление о миссионерском служении. Я уверен, что большие благословения придут к нам и к будущим поколениям. Мои дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы все смертны. Надеюсь, это не новость ни для кого из вас. Никто из нас не пробудет на земле очень долго. В нашем распоряжении ряд драгоценных лет, которые в вечной перспективе составляют лишь миг. А потом мы уходим. Наши духи возвращаются домой, к тому Богу, который дал нам жизнь. Мы сбрасываем свои тела и оставляем позади вещи этого мира, переходя в следующую сферу нашего бытия. В молодости кажется, что мы будем жить вечно. Мы думаем, что у нас есть неограниченный запас восходов солнца, ждущих за горизонтом, и будущее представляется нам гладкой дорогой, бесконечно простирающейся вдаль. Чем старше мы становимся, тем чаще оглядываемся назад и поражаемся тому, как коротка эта дорога. Мы думаем, как быстро проходят годы. Мы начинаем думать о наших прошлых решениях и делах. При этом мы вспоминаем много сладких моментов, которые согревают нашу душу и радуют сердце. Но вспоминаем мы и сожаления, то, что хотелось бы вернуть и исправить. Одна медсестра, которая ухаживает за неизлечимыми больными, говорит, что часто задает один простой вопрос своим пациентам, готовящимся покинуть эту жизнь. «Вы о чем-нибудь сожалеете?» — интересуется она. Близость к концу земной жизни часто проясняет мысли, приносит озарение и осознание. И когда этих людей спрашивали об их сожалениях, они открывали сердце, они размышляли о том, что им хотелось бы изменить, будь у них возможность вернуть время. Размышляя над тем, что они говорили, я изумился тому, как верно могут направлять нашу жизнь основополагающие принципы Евангелия Иисуса Христа, если только их применять на деле. В принципах Евангелия нет ничего таинственного. Мы изучаем их в священных писаниях, обсуждаем на воскресной школе, мы часто слышим их с трибуны. Эти божественные принципы и ценности прямы и ясны. Они красивые, глубокие и сильные. И они определенно могут помочь нам избегать будущих сожалений. Пожалуй, чаще всего умирающие сожалеют о том, что слишком мало времени проводили с дорогими им людьми. Мужчины чаще всего с горечью признавались, что глубоко сожалеют, что растрачивали свою жизнь в ежедневной круговерти работы. У многих осталось слишком мало воспоминаний о драгоценном времени, проведенном семьей и друзьями. Они не смогли как следует сблизиться с теми, кто больше всего значит для них. Ведь мы так часто заняты, не правда ли? И страшно сказать, мы даже гордимся своей занятостью, будь то она делает нам честь и служит знаком качества нашей жизни. Так ли это? Я думаю о нашем Господе и образце Иисусе Христе, Его короткой жизни среди людей Галилеи и Иерусалима. Я пытаюсь вообразить, как Он спешит с одного заседания на другое, выполняя на ходу множество срочных дел. Я не вижу этого в своем воображении. Я вижу сострадательного и заботливого Сына Божия, осмысленно проживающего каждый день. Когда Он общался с окружающими, они ощущали себя нужными и любимыми. Он знал бесконечную ценность людей, с которыми встречался. Он благословлял их, служил им. Он вдохновлял их, исцелял их. Он делился с ними драгоценным даром, своим временем. В наше время очень легко имитировать общение с людьми. Одним щелчком мыши можно связаться с тысячами друзей, даже не взглянув ни на одного из них. Техника может быть замечательным средством и очень полезным, когда мы вдали от наших любимых. Мы с женой живем далеко от своих близких и знаем, каково это. Однако я считаю неправильным, если мы, как отдельные люди и общество, будем чаще всего общаться с родными и друзьями, выкладывая в интернет забавные картинки, пересылая нашим любимым какие-то пустяки или ссылки на сайты. Я полагаю, что все это может иметь место, но сколько времени мы готовы на это тратить? Если мы не сможем безраздельно отдавать себя и свое время тем, кто действительно важен для нас, то когда-нибудь мы будем об этом сожалеть. Примем же решение лелеять тех, кого мы любим, проводить с ними содержательное время, делать что-то вместе и накапливать драгоценные воспоминания. Еще одно сожаление, которое выражали люди, связано с тем, что они не стали такими, какими, по их ощущениям, они могли и должны были стать. Оглядываясь на свою жизнь, они понимали, что так и не реализовали свой потенциал, что слишком много песен осталось не спеты. Я не говорю здесь о восхождении по лестнице успехов в какой-то профессии. Эта лестница, какой бы высокой она ни представлялась на этой земле, едва ли сравнится с единственным шагом в том великом вечном пути, который нас ждет. Я говорю о возможности стать таким человеком, каким нас хотел бы видеть Бог, наш вечный Отец. «Мы славы облака с собой несем от Бога», сказал поэт, описывая наш приход в этот мир из предземной сферы. Наш Небесный Отец видит наш реальный потенциал. Он знает о нас то, чего не знаем мы. Пока мы живем на земле, Он побуждает нас выполнить цель своего сотворения, прожить достойную жизнь и вернуться в Его присутствие. Тогда зачем же мы тратим столько времени и энергии на то, что так эфемерно, так несущественно и так поверхностно? Неужели мы не видим, что глупо гнаться за тривиальным и приходящим? Не мудрее ли собирать себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут? Как нам это делать? Следуя примеру Спасителя, живя по Его учениям, истинно любя Бога и нашего ближнего, Мы, конечно, не можем делать это в развалочку, поглядывая на часы и жалуясь на трудности. То есть с таким подходом к ученичеству. Когда речь идет о жизни по Евангелию, мы не должны напоминать мальчика, который опускает в воду палец ноги и потом утверждает, будто ходил плавать. Как сыновья и дочери нашего Небесного Отца, мы способны на гораздо большее. Тут недостаточно благих намерений. Мы должны делать, и что еще важнее, мы должны становиться такими, какими нас хочет видеть Небесный Отец. Произносить свидетельство о Евангелии хорошо, но быть живым примером восстановленного Евангелия лучше. Желать быть более верным нашим заветам хорошо. Действительно хранить верность священным заветам, ведя добродетельную жизнь, платя десятину и пожертвования, соблюдая слово мудрости, служа нуждающимся, гораздо лучше. Заявлять, что мы будем посещать больше времени семейной молитве, изучение священных писаний и полезным семейным мероприятиям хорошо, но только реальное, неуклонное выполнение всего этого принесет в нашу жизнь небесные благословения. Ученичество — это стремление к святости и счастью. Это путь к нашему наилучшему и счастливейшему состоянию. Давайте же решим следовать Спасителю и усердно трудиться, чтобы стать такими, какими мы были задуманы. Давайте внимать увещеваниям Святого Духа и повиноваться им. Тогда Небесный Отец откроет нам такое, о чем мы в себе и не подозревали. Он осветит нам путь и откроет наши глаза, и мы увидим свои неизвестные и, возможно, неожиданные таланты. Чем больше мы будем посвящать себя стремлению к святости и счастью, тем менее вероятно, что мы окажемся на пути к сожалениям. Чем больше мы будем полагаться на благодать Спасителя, тем больше мы будем чувствовать, что находимся на пути, который наш Небесный Отец предназначил для нас. Еще одно сожаление, свойственное тем, кто знает, что скоро умрет, может показаться несколько удивительным. Им жаль, что они не позволяли себе быть счастливее. Часто мы находимся в плену иллюзии, будто есть что-то неподвластное нам, что может принести нам счастье. Лучшее семейная ситуация, лучшая финансовая ситуация или конец тяжелого испытания. Чем старше мы становимся, тем больше оглядываемся назад и понимаем, что внешние обстоятельства не так уж и важны, что не они определяют наше счастье. Дело в нас самих. Мы определяем наше счастье. В конечном счете, за наше собственное счастье отвечаем мы сами. Мы с моей женой Хэрит любим кататься на велосипедах. Здорово выехать куда-нибудь и наслаждаться красотами природы. У нас есть несколько излюбленных маршрутов для катания, но мы не обращаем особого внимания на то, как далеко или как быстро мы ездим по сравнению с другими велосипедистами. Однако иногда я думаю, что нам не помешало бы быть чуть более спортивными. Я даже думаю, мы могли бы лучше провести время или прокатиться с большей скоростью, если бы слегка поднапряглись. Иногда я даже делаю большую ошибку и заговариваю об этом со своей чудной женой. Ее обычная реакция на мои предложения такого рода всегда очень любезная, ясная и прямая. Она улыбается и говорит: «Дитер, это же не гонка, это прогулка. Получай удовольствие». Как же она права. Иногда в жизни мы настолько сосредоточены на финише, что не получаем удовольствия от самого пути. Мы с женой катаемся на велосипедах не потому, что хотим эффектно финишировать. Я делаю это потому, что опыт пребывания с ней сладок и приятен. Не глупо ли испортить сладостные и приятные события, постоянно ожидая того момента, когда они закончатся? Разве, слушая красивую музыку, мы ждем, когда затихнет финальная нота, чтобы только тогда позволить себе насладиться ею? Нет. Мы слушаем вариации мелодии, ритм и гармонию на протяжении всей композиции, произнося молитву. Думаем ли мы только о том, чем ее закончить или как сказать «Аминь»? Конечно, нет. Мы молимся, чтобы приблизиться к нашему небесному Отцу, исполниться Его Духа, ощутить Его любовь. Стоит ли ждать, что мы обретем счастье, достигнув какого-то будущего пункта, чтобы только тогда понять, что счастье уже было доступно все это время? Жизнь не для того, чтобы получить признание задним числом. «Сей день сотворил Господь», — писал псалмопевец. «Возрадуемся и возвеселимся в оной». Братья и сестры, независимо от наших обстоятельств, независимо от наших проблем и испытаний, в каждом дне есть что-то, что можно принять или лелеять. В каждом дне есть что-то, что может принести благодарность и радость, если только мы увидим и оценим это. Возможно, нам надо меньше смотреть глазами и больше сердцем. Мне очень нравится эта цитата. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного не увидишь глазами». Нам заповедано воздавать благодарение во всех делах. Поэтому не лучше ли видеть глазами и сердцем даже такие мелочи, за которые мы можем быть благодарны, вместо того, чтобы подчеркивать негатив в нашем нынешнем положении? Господь обещал: «Тот, кто все принимает с благодарением, будет наделен славой, и блага этой земли будут прибавлены ему даже стократно». Братья и сестры, имея обильное благословение нашего Небесного Отца, Его щедрый план спасения, божественные истины, восстановленные Евангелие, и многие красоты этого земного пути, нет ли у нас повода радоваться? Давайте же решим быть счастливыми, невзирая на обстоятельства. Когда-нибудь мы сделаем тот неизбежный шаг и перейдем из этой земной сферы в наше следующее состояние. Когда-нибудь мы оглянемся назад на нашу жизнь и задумаемся, могли ли мы быть лучше, принимать лучшие решения, мудрее использовать наше время. Во избежание самых глубоких сожалений жизни было бы мудро уже сегодня принять некоторые решения. Поэтому давайте решим проводить больше времени с теми, кого мы любим. Решим усерднее стремиться стать такими, какими нас хочет видеть Бог. Решим находить счастье вне зависимости от наших обстоятельств. Я свидетельствую, что многие из самых глубоких завтрашних сожалений можно предотвратить, следуя Спасителю сегодня. Если мы согрешили, наделали ошибок, если мы приняли решения, о которых теперь сожалеем, есть драгоценный дар Христова искупления, через которое мы можем быть прощены. Мы не можем вернуть время и изменить прошлое, но мы можем покаяться. Спаситель может утереть наши слезы сожаления и удалить бремя наших грехов. Совершенное им искупление позволяет нам оставить прошлое позади и устремиться вперед с неповинными руками, чистым сердцем и решимостью поступать лучше и особенно стать лучше. Да, эта жизнь стремительно проходит. Наши дни, кажется, быстро исчезают, и смерть иногда представляется пугающей. Тем не менее, наш дух продолжит жить и однажды воссоединиться с нашим воскресшим телом, чтобы обрести бессмертную славу. Я торжественно свидетельствую, благодаря милостивому Христу мы все будем жить снова и навсегда. Благодаря нашему Спасителю и Искусителю мы однажды действительно поймем и возрадуемся значению слов «Жало смерти поглощено во Христе». Путь к исполнению нашей божественной судьбы, как сыновей и дочерей Бога, вечен. Мои дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы должны начать этот вечный путь сегодня. Мы должны ценить каждый отдельный день. Я молюсь о том, чтобы мы научились жить до того, как к нам придет смерть. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы склоняем головы перед Тобой в этот прекрасный день. Выражаем благодарность за все благословения, полученные от Твоих рук. Мы особенно благодарны Тебе, Отец, за любовь и милосердие к нам. Благодарны за Сына Твоего, Иисуса Христа, и Его искупительную жертву ради нас, и за Его жизнь, и за Его учение, и за Его воскресение. Мы особенно благодарны, Отец, за живущих пророков сегодня, за все благословения, которые мы получаем благодаря им, и благодарим за это объявление, которое мы услышали сегодня о новых двух храмах, которые благословляют жизни многих членов церкви в Аризоне и в Перу. И мы благодарны за новые объявления о служении на миссии девушек и юношей. Мы просим Тебя, Отец, в вере, благослови сердца и умы молодых людей, чтобы они могли подготовиться, лучше подготовиться к служению на миссии полного дня. Мы молимся за наших детей, молимся за всех членов церкви, чтобы они получили силу с небес и преодолели искушения этого мира, и чтобы мы помнили учение Сына Твоего. И все, что нам нужно делать, чтобы укреплять эту церковь. И мы молимся об этом во имя Твоего Сына Иисуса Христа, нашего Учителя. Аминь.
Завершилась первая сессия 182-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.